«Постарайтесь не расстраиваться так сильно», — зажурчал Реми, беря Сонину холодную ладонь. «Я не хочу вас обманывать. Ситуация не очень благоприятна для вашего мужа. Но пока что все на уровне гипотез, предположений. Надо подождать экспертиз, тогда можно будет уже о чем-то судить». Соня кивнула. «Я позвоню вам завтра, как только у меня будут новости», — говорил Реми. «Я все разузнаю и сразу же дам вам знать». «У вас есть адвокат?» Соня снова кивнула. «Вы с ним свяжетесь, я думаю». Еще один кивок. «Если хотите, я вам найду лучшего адвоката и сам посмотрю, что можно сделать. Мне нужно все это обдумать». «Не беспокойтесь», — сказала Соня. «Спасибо». «Не буду вас больше утомлять. Вам надо отдохнуть», — бормотал Реми, продвигаясь к выходу. «Максим, вы едете домой?» Максим, так и не произнесший ни слова за все это время, смотрел на Соню. Соня глянула на него и прикрыла глаза. «Он едет», — сказала она устало. «Спокойной ночи». «Может быть», — начал Максим, — «мне лучше тебя не оставлять одну. Не беспокойся». Его больно царапнул этот ответ. «Ну что ж», — рассудил он, выходя из ее двери. «Раз она так, пусть навязываться он не будет». В конце концов, он ей предложил просто поддержку, чтобы не оставлять ее в такой момент в одиночестве. Если она не нуждается в поддержке, тем лучше для нее, тем лучше для него. Он может с спокойной совестью возвращаться домой. Да, именно домой, в Москву. В Москву. Глава 24. Печаль была цвета кофе. Цвета Сониных глаз, единственной краской на бесцветном полотне времени. Время зависло в пространстве, и стрелки лишились циферблата, прокручиваясь бешено и бессмысленно в безнадежной пустоте. Пустоту плотно штриховал бесконечный дождь, беспросветный поздней осень. Осень монотонно шелестела мокрыми шинами, мертвыми листьями и дождем, и только одна пронзительная нота выбивалась звуком и цветом не в лад, нота печали. Печаль была цвета кофе, цвета Сониных глаз. Как нуль-нуло холодное дождливое утро, словно надеялась пригреться у человеческого жилья. Максима знобило, тело болело, посасывало в области сердца и в области души. Вылезать из постели не хотелось. Но было нужно, его вызывали в полицию для дачи показаний. Он спустил ноги на пол. Который раз за эти две недели в Париже он вставал разбитый поздним сном, вялый уже с утра усталый. Это он, приучивший себя вставать легко и рано, с гимнастикой и песенкой под душем. Это в Париже, который предполагался быть праздником. Оказалось, что праздник, по крайней мере, его личный, остался в Москве. В Москве, где, будучи красивым мужиком и известным режиссером, он привык, что жизнь вертелась вокруг него, а он представляет ее центр. Центр внимания, восхищения, поклонения, обожания и женской борьбы за его блистательную режиссерско-мужскую персону. И он эту обременительную миссию выполняет с достоинством и без заносчивости, умея приветливо привечать всех, кто попадал в его орбиту, щедро раздавая улыбки, нежные взгляды, интервью и автографы. Все было не так здесь, во Франции. Он не был центром внимания, он не был известным режиссером, ну, вернее, был, конечно, но где-то там, лишь на периферии сознания окружающих. Этот факт не ставил его в центр внимания. Его мужские достоинства оставались без должной оценки и применения. Во Франции он оказался рядовым персонажем, если не массовка, то так, на вторых ролях. Это было непривычно и неприятно. Он чувствовал себя одиноким, ненужным, лишним. Он чувствовал в себе тоскливую пустоту в том месте, которое должна была занять любовь. Он чувствовал себя неуверенно раздраженно, словно актер, который взялся играть неподходящую ему роль. И еще...